Добрый вечер. Сегодня у нас передача по письмам. Мы собирались сделать ее еще в прошлом году. И все приходилось откладывать и откладывать, потому что интересные люди едут и едут. Совершенно никакой возможности. А голос народа? Как же без него? Голос народа сегодня звучит моим голосом. Но настанут времена, господа, я верю, когда голос народа зазвучит своим голосом. И это будет, я думаю, минут через 5 или 7. Владимир пишет из СТК ММТЛ.ру, из Москвы. «Сева, твои программы слушаю с 1981 года с перерывами. В советской армии приемный радиоцентр, не скажу где. Слушал на нешуточной военной технике и давал слушать другим. Боевые магнитофоны работали! Какие годы! Не верю, Арнольд». Орлов Михаил Алексеевич из Волгограда. «Сева, вышли денег. В Америку хочу. Если денег нет, вышли хотя бы смычок для скрипки. Полный, с белым волосом. Мой сожрала моль, и висит он на стене безволосатый. За грубость извини, просто хотелось пообщаться. Насчет смычка не шучу. Кстати, я большой дока по второпласту. Если интересно, спрашивай. Тебя слушаю неплохо. Пиши».
Второпласт, что это, Леонид Владимирович?
Что? Второпласт?
Да.
Не знаю. Не знаю.
Это не то, что мы называем...
Второпласт?
Пенопласт, нет?
Нет.
Не то, что упакованы радиотехника.
Это вторичный пластмассовый продукт. Не знаю. Это вам так.
Захаров Алексей. «Дорогой Сева, выражаю вам огромную благодарность за ваши передачи. В прошлом году в Севообороте услышал вашу беседу с одним из студентов МГУ, который очень хотел побывать в Великобритании и рассказал об организации World for You, которая организует волонтерские проекты как в России, так и за рубежом. Благодаря вам и этой организации я также осуществил свою мечту и участвовал в одном из проектов Великобритании. Спасибо вам огромное». Представляете, Таня, какие события? Так получается, что мы с вами тут недаром работаем.
Похоже на то, похоже на то.
Николай. «Уважаемый Сева, слушаю с перерывами тебя ровно полжизни».
Легко догадаться, какая жизнь.
Комплименты пошли, да. «Рад, что нашел твой сад. Живи до 100 лет и больше». А вот некто Нинский, Оля Лукоя от Яндекс.ру, пишет комментарий последнему Севообороту. Но это не последний, а для нас предпоследний. «Сева, по поводу войны в Чечне ответьте, Сева, пожалуйста, почему русская служба BBC ни разу за 10 лет не взяла интервью ни у одной русской семьи, выгнанной при Дудаеве, ни у одного русского заложника, просидевшего в чеченском рабстве несколько лет? Господа, хочу вас заверить, если будет русская семья, выгнанная при Дудаеве, или будет русский заложник, просидевшим в чеченском рабстве несколько лет, мы тут же пригласим его в гости на Севооборот. Просто они нам не попадались». А тут я хотел бы про вас, Леонид Владимирович, найти. Было письмо.
Да.
Я дойду.
А нужно ли?
Есть. Этот же Нинский, кстати, пишет.
Вау, этот, ну.
Да, как он пишет. «Вопрос ведущему Севооборота Владимирову. Так. Почему он не был на войне? По возрасту вроде бы подходил».
Ну ладно, ладно. Ты молодец, парень, молодец.
Владимир, Леонид Владимирович не только что был на войне, он был в партизанском отряде, причем парашютистом, прыгал за линию фронта с колоссальным риском для жизни и вообще.
Да ну.
Какие годы, Леонид Владимирович, давайте обозначим ваше участие.
41-й, 43-й. 41-й, 43-й.
Районы действия где?
Районы, Ленинградский, партизанский край, Каринского, ну что... Струги Красные, Волховский фронт, Александровка, аэродром Подскока, потом Струги Красные, Луга, вот примерно.
А такие. Вы относительно немцев где? Вы были вот как бы с нашей стороны или
Нет, только за линией, трижды за линию фронта десантировался.
То есть, если чего-то, уходить некуда?
Ну да, ну все это по-разному бывало. Почему? Выходили два раза.
«Здравствуйте, дорогой Сева, с прошедшими праздниками. Такой вопрос, почему предали забвению талантливого певца Дина Рида?
Он не звучит ни на одной радиостанции. У меня две пластинки осталось. Прекрасные песни. С уважением, Ольга из Запорожья. Вы знаете про Дина Рида?
Нет? Ну как, все знают про Дина Рида. Да? Это тот, который Солженицына осуждал.
Да?
Ну, конечно, там же его поэтому и пели.
Но, пели, вот но песни время... действительно хорошие.
Нет, вот в то время, так, когда...
Он пел всю классику.
Да,
пел...
ну это хорошая песня,
вот
я говорю.
В то время, когда Солженицына, значит, гнали... Когда его травили, тогда, значит, вдруг появилось письмо Дина Рида, что вот какой нехороший Солженицын.
Ну, за него могли и написать. Он был член компартии, я знаю.
Да,
и приехал в Россию, нашел свою вторую родину.
Ну, конечно, был член компартии.
Но
конечно.
Самое интересное в его судьбе – это таинственная кончина его в Восточной Германии.
Mm. Он умер?
Да, его нашли утонувшим в озере. Понимаете?
Ой, нехорошо.
То есть история очень странная. Господа, я вам обещал «Голос народа». И, ну, чтобы мой голос все время не звучал, как голос народа, я же не могу подменять себя. И вот у нас на линии наш постоянный корреспондент, звонент и, так сказать, эмилент и прочее. Это житель Екатеринбурга.
Андрей Павлович Кулик.
Да. Андрей, вы нас слышите?
Так точно. Русский народ у телефона.
Да. Мы с вами собирались давным-давно поговорить, и все откладывалось с недели на неделю. Почему? Потому что вам довелось съездить в далекие, романтические и солнечные Гавайские острова. Далее земли от России, по-моему, не бывает. Она совсем на другом конце. Потому что Гавайские острова, как я понимаю, в Тихом океане.
Да.
А вы летели на восток или через запад?
Через запад. Это от Екатеринбурга я преодолел вот 15 часовых поясов. И да. Обратный перелет из вот от Гавайев до Москвы у нас занял... Мы 23 часа провели в воздухе, пересаживаясь. Вот сначала Гавайи и Лос-Анджелес, Лос-Анджелес-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Москва. Это вот был такой перелет. Перебегали от терминала к терминалу, от самолета к самолету 23 часа.
Но если по глобусу... планировать путешествие, то на восток вам, видимо, лететь было бы короче.
Да, но почему мы летели через запад? Потому что я не то, что ведь я такой богатый, купил билет и полетел. Это смогло, это осуществилось только благодаря тому, что есть такая организация «Открытый мир». Это еще название придумал еще Дмитрий Сергеевич Лихачев. И это возможность жителям России побывать в Америке и посмотреть своими глазами, пощупать своими руками, наладить какие-то личные контакты и потом, приехав, рассказать всем, что там люди видели. И по этой программе летают в Америку журналисты, бизнесмены, ну, то есть люди, которые могут как-то влиять на общественное мнение, политики. Вот я как журналист туда и попал.
Я всегда, когда такие рассказы слушаю, там, от супруги или от знакомых, они начинают мне в кратком виде заголовками рассказывать, я говорю, нет, рисуй картину. Вот выходишь из самолета, что ты видишь, что происходило дальше?
Ну, я увидел просто рай. Это острова вулканического происхождения, и там отсутствуют всевозможные там вот змеи, крокодилы и тому подобные вещи, которые могут испортить все удовольствие.
Как в Ирландии.
Да?
Да, в Ирландии тоже нет змей. Говорят, их Святой Патрик всех извел.
Ну, говорят,
крокодилов тоже нет.
Крокодилов тоже нет, безусловно.
Дело в том, что мы были в ноябре, и температура воздуха 30 градусов, температура океана 26 градусов.
Но это немножко жарковато, Андрей Павлович. Говорят, что на Гавайях обычно прохладнее, жары нет.
Ну, как сказать, там в разные дни было по-разному. Вообще, на острове Кауай, где мы были, это самый северный остров архипелага,
ага.
Там находится самое влажное место на Земле, ну, самое большое количество осадков там выпадает.
Понятно.
Дело в том, что вот эти вот горы, видимо, как-то облака притягивают, вот. И поэтому, как только казалось, что уже жарко, уже вот сейчас мы начнем как-то ощущать дискомфорт, набегала тучка, небольшой такой дождик. Все освежалось, и опять становилось легко дышать.
Ну, да.
И этот остров, это вот остров Кавай, это такой остров-сад, они так его сами и называют, и туда постоянно ездят киношники. Голливуд там снимал и «Парк юрского периода», и «Кинг-Конг», и много других фильмов, потому что там растительность изумительная. Есть все, и горы, и водопады, и озера, и долины, все там есть. Почему остров остался островом-садом? Потому что еще в 60-м году, в 59-м году, как известно, Гавайи стали американским штатом, а уже в 60-м году тогдашний мэр этого острова, которому там стоит памятник дяде Тони, он постановление. Ни одно здание на острове не может быть выше кокосовой пальмы. И поэтому ландшафт совершенно, ну, как будто там и людей-то нет. Из любой точки ты смотришь, и вот горы, леса, какие-то озера, и никаких тебе небоскребов, никаких... Это не Гонолулу какой-нибудь. Это совершенно удивительное место.
А остров большой?
Да нет. Самый-то большой остров, это остров вот Гавайи, самый южный. А это небольшой островок, вот, и его, в принципе, можно, по-моему, за день весь объехать при желании. Вот. Но не было такого желания, чтобы все объехать, потому что хотелось везде останавливаться и смотреть, смотреть, смотреть. И мы были и в Гонолулу, и встречались мы там с почетным консулом российским. Она нам рассказала, что если 15 лет назад на Гавайях было всего 5 русских, то сейчас это около 300 человек русских. Их число постоянно растет.
А что они делают?
Очень большой приток – это интернетовские жены. По интернету знакомятся американцы с русскими девушками и привозят их вот на Гавайи. И, кстати, эти сайты очень популярны там. Мы в одном из департаментов, когда пришли на встречу с чиновником, мы же делегация, нас встречали русская делегация, вот давайте общаться. Приходим в этот департамент, а чиновник готовился к встрече с нами и говорит по-русски: «Добрый день». А потом по-английски уже объясняет: «Вы знаете, я решил, что вас надо поприветствовать по-русски, и заглянул на такой вот сайт, вот, и там есть слова, как, ну, какие-то такие общеупотребительные. Но вы меня простите, я, говорит, не знаю, насколько добрый день это прилично звучит, потому что там вообще-то инструктируют американцев, как в интимной обстановке общаться с русскими девушками». Мы говорим: «Нет, все нормально, добрый день – это прилично». Вот. И я, например, там встретил такого русского парня, его зовут Дима Болдырев. Он родился в Черноголовке, в Академгородке, там, да, под Москвой. Отец у него физик, теоретик.
Когда наука,
значит, как бы у нас перестала финансироваться, его позвали в Америку. И он вот с отцом, Дима-то, оказался в Лос-Анджелесе. А сейчас вот он несколько лет назад перебрался на этот остров Кауай. И этот Дима, он один из разработчиков всем известного, тем, кто пользуется интернетом, формата MP3. Вот. Очень известная фигура в интернет-мире. И я его спросил: «Дима, ну вот был ты в Черноголовке, там потом в Москве какое-то время жил, в Лос-Анджелесе, сейчас вот на Гавайях, а потом куда?» Он говорит: «Больше никуда. Надеюсь, что оставшуюся жизнь я проживу здесь».
Но Диму можно убрать на раз, привезти ему ветку этой самой не рябины, а березы, и все. Сразу сломается.
И они очень, гавайцы, заинтересованы в налаживании каких-то деловых контактов, как они рассказывали. И в Гонолулу представитель департамента туризма говорит: «Я очень обрадовался, когда узнал, что прошлой зимой к нам прилетает Роман Абрамович, известный русский вот олигарх с Чукотки. Мы решили, что он собирается с нами, может быть, заключать какие-то контракты, наводить мосты. Но выяснилось, что он просто приехал
выкупаться».
Выкупаться, совершенно верно. А потом улетел обратно на Чукотку.
А из-за влажности комарики летают там?
Нет, вот, может быть летом летают, но мы были в ноябре, никаких вот абсолютно ни разу ни комар не укусил, ни... Это какое-то удивительное место.
Ну, Андрей, я пытаюсь хоть какой-нибудь недостаток, а то обидно слушателям достаточно слушать про такие вещи.
Ну, я
ну, вот я с Вергин сейчас приехал. Ага. Ну, вот там от жары, от соли, от влажности, там климат схожий с Гавайскими островами. Но там все-таки кожа как бы становится чувствительной. Что-то где-то немножко всегда почесывается там. Короче, за кожей надо следить. Все остальное не болит, но кожа страдает. У вас там все нормально было с этим?
Да, все нормально. Даже вот это вроде территория Соединенных Штатов, где действуют все федеральные законы.
Это штат.
И мы все прекрасно знаем, что в Соединенных Штатах нельзя появляться в общественных местах с бутылкой алкоголя. Тут же это нарушение закона. И нельзя как бы вот взять бутылку пива и там на пляже, значит, это пиво пить. Но вот на этом острове Кавай можно. Официально нельзя, но когда я сказал: «Ой, какая жара, вот пивка бы сейчас, ну так выпей». Я говорю: «Так ведь нельзя». Вообще-то нельзя, но здесь
можно. Если очень хочется.
И я не удивился, когда узнал, что этот остров Кавай побратим города Баку. Что-то такое вот бакинское, южное, что-то такое вот восточное там явно просматривается.
И в то же время в Баку всегда угадывалось что-то неуловимо кавайское. Теперь надо восстановить историческую справедливость. Что случилось на острове или на островах?
Дело в том, что эти острова-то назывались раньше Сэндвичевы острова, и их открыл Джеймс Кук. И назвал их в честь своего покровителя, графа, значит, Сэндвича, вот Сэндвичевы острова. Замечательно. Он их открыл, потом еще кое-где поплавал, а потом опять вернулся на Гавайи. И вот, если вы знаете песню Высоцкого, которая, значит, поет, что аборигены съели Кука, вот, вот они его, ну, съели, не съели, они его убили именно вот на Гавайских островах, на острове Гавайи. На самом большом, на самом южном острове архипелага.
Но убили не намеренно, это была просто...
Нет, у них произошла очень досадная история. Аборигены украли у моряков катер. Он им очень понравился, они его как бы позаимствовали. Моряки в ответ решили похитить их королеву, чтобы потом обменять ее на этот катер. Но похищение не удалось, и когда они увидели вообще, что пытаются похитить их королеву, они, значит, кто с чем напали на англичан, и в этой вот драке Кук погиб. Но они его не ели, его тело унесли на корабль, и потом тело было передано воде по всем морским законам. Вот такая печальная история, которую там не любят вспоминать. Вот, и нас просто сразу заранее просили, что, пожалуйста, вот насчет каннибализма, насчет Кука...
Восстановите историческую справедливость.
Не надо.
Но мы вынуждены будем напомнить, потому что есть известная песня Высоцкого, а Высоцкий на этой неделе вспоминается часто в связи с некоторыми событиями. Но мы благодарим вас за рассказ. Смывайте загар, потому что с загаром в Екатеринбурге в феврале ходить просто неприлично.
Неприлично, да.
Да-да-да. И мы, Андрей Павлович,
от себя хочу поблагодарить вас, потому что мы же-то с вами старые корреспонденты, а голоса еще по-настоящему не слышал. Очень хорошо рассказали, спасибо.
Счастливо. Большое спасибо.
Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук. Как в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари, еле в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука сказал, что очень вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун-хитрец из люка. А ту, ребята, ври, хватайте Кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будь, вроде Кука. Кому идти под руку, попался Каменюка, метнул гадюка, и нету Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели Кука.
У меня свои воспоминания о поездке в теплые страны. Я был в тех же местах по характеру, как и наш корреспондент Андрей Кулик. Тоже комаров нет, змей всех повывели лангусты. Но есть некоторые опасности, которые подстерегают всех. Я, господа, не пишу, не рассказываю ничего. Но тут, видите, в моей
В моих руках здоровые листы бумаги. Я позаимствовал их у художницы, у жены, чтобы начертать кое-какие слова. Называется это «Наливное яблочко». Маленькие зелененькие яблочки, аппетитные на вид. Мякоть, окружающая уложенные в шар семена, обладает приятным вкусом. О вкусе немногие люди могут засвидетельствовать. Большинства нет уже в живых. Дерево мончениль ядовито настолько, что даже капли дождя, стекающие с его листьев, вызывают волдыри. Волдыри лопаются, оставляя шрамы. Большинство деревьев в курортных местах снабжено красными предупредительными табличками. Но растут мончинили повсеместно и пышно чувствуют себя, где над ними нет начальства. Например, на диком пляже у рифовой перемычки на острове Йост-Ван-Дайк, что на Виргинских островах. В гавани, открытой северному ветру и волнам, стоит заброшенный недостроенный дом. Земля вокруг него завалена опавшими кокосами, сухими листьями пальм и тоненькими кактусами, которые своими острыми и длинными крючками цепляются ко всему, что движется мимо. Отдирать их нелегко и больно. Наш местный друг Клиффорд, негр 80 лет, называет их «сакэз». Его двоюродный брат лет 40 назад пытался обосноваться на семейной земле и построил дом для себя и приезжих курортников. Но он надорвался на работе и помер. И вот дом стоит памятником ему и его деловой задумке. Так вот, возвращаясь с этой мертвой плантации назад, Клиффорд пошел сушей. А мы с Ольгой, устав бороться с репейным воинством, побрели морем, обходя по воде или перелезая через куски скал. Там-то и повстречали мы дерево мончениль. Симпатичное, с красивыми, сочными зелеными листьями и яблочками. Ольга, художник по профессии и по природе, умилилась этой красотой и попробовала первой. Я, как капитан яхты и руководитель экспедиции, вынужден был брать количеством. Штук 6 или 7 зеленых яблочек были со смаком обглоданы, их необычная сочная мякоть задумчиво разжевана.
Ну, почему вы живой-то до сих
пор? А, слушайте рассказ. Мы обменялись замечаниями. Сколько все же в южной природе есть такого, что нам, северянам, неведомо? Сколько предстоит изучить и узнать? Минут через 10 во рту стал появляться жар, вроде как от острого перца, но пошире, с захватом желудка и головы. Горло перехватывало судорогой. В это время по суше подошел Клиффорд. Клиффорд, спросил я его деликатно, вот эти яблочки, можно есть или нет? Этот фрукт есть не надо, сказал он. Нам в детстве мать не разрешала. К тяжести в голове и усиливающемуся жжению внутри добавилась та мерзкая предательская дрожь, которую знает каждый, перебравший свою спиртную норму. Мы сидели на яхте. Был солнечный, очень яркий день, но в глазах становилось все темнее и темнее. Ольга деликатно и неслышно куда-то исчезла и вернулась вскоре с чуть припухшим лицом и слезящимися глазами. 5 стаканов воды, — сказала она мне тихо, — и 2 пальца в рот, пока все не выйдет. Сейчас. Я эти операции ненавижу. Рвотные центры у меня дубовые, в качку не тошнит. Оттого и в моряки пошел. Операции подобные даются с большим трудом, но пришлось. И вот из пуза в яхтенный гальюн в 3 приема вышли мочениливые яблочки в окружении какой-то мыльной пены. Но их дьявольский сок уже попал в систему, и мне пришлось сдавать вахту Клиффорда. Клиффорд мог стоять на руле. В молодости, в 43-м году, он возил на больших парусных лодках скот на соседский американский остров. Святой Томас, пока в начале 50-х янки не запретили местную скотину, якобы зараженную клещом, а вместо же повезли пароходами мороженую продукцию техасских говяноведов. Но эти рассказы я слушал уже на завтра, когда очнулся от полумертвого забытья. И еще что не вошло в эти записки, это... Есть такие у нас были пищеварительные шутки, что идем обедать, и говорю, вот идем обедать, я еще за вчерашние макароны не отчитался, или там за вчерашнюю кашу. Так вот, после этого мончениля я отчитался за все, что когда-либо в жизни ел.
Ну, по крайней мере, результат показал мне, пока слушал, я подумала, что мончениля и анч тоже, что это пушкинский анчар просто. Но если бы это был пушкинский анчар, то вы бы не выжили.
Он и есть анчар. Да? Самое ядовитое в нем, угу, это когда рубят дерево, это мончениль, едет, и брызжет этот белый молоковидный сок. Вот он прожигает и убивает все. Это вообще оружие
массового. То есть Пушкин все правильно написал, потому что тот ломал ветки.
Совершенно анчара, верно.
И от этого умирает.
Так индейцы араваки, которые существовали в доколумбово время, и которых потом извели белые, до одного, ни одного человека не осталось, они как раз вот в этот сок мочинили, макали стрелы. И вот так что у Пушкина все, да, абсолютно все.
Ты знаешь, на самом деле это не анчар, а мончаниль.
Мончаниль или мансиниль, еще называют по-испански. Симпатичнейшее дерево.
Хорошо, будем знать, по крайней мере.
Да. Ну что, половина, может быть, вы рубрики расскажете нам?
Расскажем, а что делать?
Да.
Положено? А в наши дни, как известно, слава – это оказаться хоть на несколько минут на экране телевизора. Ради этого люди готовы на любые унижения. Соглашаются на то, чтобы их снимали в самых, мягко выражаясь, неудобных ситуациях, рассказывают всему свету о своих семейных неурядицах и так далее. Ну, а если уж на телевидение не попасть, то, похоже, годится и радио. На худой конец. Впрочем, не всегда люди гонятся только за славой. Порой, как в программе «Как стать миллионером», их привлекает надежда выиграть крупную или хоть не очень крупную сумму. А недавно Бирмингемская радиостанция предложила желающим участвовать в одном, прямо скажем, необычном соревновании, победителю которого был обещан билет на концерт поп-музыки. Желающие, естественно, нашлись. А заключилось состязание в том, что его участников посадили на глыбы сухого льда. Кто дольше выдержит, тот и получит заветный билет. И вот четыре любителя, точнее любительницы поп-музыки, терпеливо сидели на этих глыбах, а их температура минус 78 градусов. Первой сошла с дистанции женщина, которая выдержала 45 минут. Правда, боли участницы не чувствовали, потому что от такой низкой температуры нервные окончания просто-напросто, естественно, замерзли, своего рода анестезия. Но, как многие из нас помнят, по-настоящему больно становится, когда тело начинает отогреваться. И незадачливым участницам состязания очень скоро стало очень больно. Их незамедлительно отправили в больницу. Сравнительно легким испугом, цитируя классика, отделалась лишь одна из четверки. 16-летняя Эмма Аткинс. Она предусмотрительно утеплила свою одежду, точнее ту, на чем ей надо было сидеть. Остальные трое провели в больнице больше 2 месяцев. Им пришлось перенести несколько операций по пересадке кожи. Шрамы останутся на всю жизнь. 27-летняя Хелен Терри, между прочим, мать 2 детей, могла бы уже быть поумнее, признается, что до сих пор ей больно сидеть на жестких стульях, а о том, чтобы ездить на велосипеде или верхом на лошади, и речи быть не может. Ну вот, теперь состоялся суд, и радиостанция была оштрафована на 15 тысяч фунтов, так сказать, за нарушение техники безопасности.
Всего?
Ну, так решили. Радиостанция безоговорочно признала себя виновной и уже выплачивает пострадавшим компенсацию, так что 15 тысяч не обойдется, вы понимаете. На суде представители компании объяснили, что эту гениальную идею состязания они нашли на одном новозеландском веб-сайте. У антиподов тоже было устроено такое состязание, только там его участники сидели на нормальном льду. А здесь кто-то, видимо, решил, что чем замораживать воду, проще принести сухой лед. Что еще раз доказывает, что в английских школах плохо учат физику. Видимо, никто из организаторов этого конкурса не подозревал, что сухой лед неизмеримо холоднее обычного. Но, с другой стороны, я должна сказать, что взрослых людей, которые добровольно соглашаются участвовать в такой затее, тоже как-то не очень жалко. И в заключение, если мне позволят, история не английская, но уж настолько из серии нарочно не придумаю, что просто очень хочется ее рассказать. Шеф-повар одного из отелей в Цюрихе резал мясо на специальной машине и лишился пальца. Ну, нехорошо, конечно, но у него была, естественно, профессиональная страховка. И он обратился в страховую компанию за компенсацией. У компании возникли какие-то сомнения, подозрения, и она отправила своего инспектора проверить машину. Тот включил машину, не знаешь, плакать или смеяться, тоже лишился пальца. После чего компания мгновенно выплатила повару компенсацию.
Да, да. Ну, у вас-то они картиночки.
Ну, вот мир у нас такой, я ж уж виновата.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
25 января 1938 года, 65 лет назад, родился Владимир Семенович Высоцкий. Это имя знают все в России, поэтому скажу только, что до того, как прозвучала его первая песня, он уже был хорошо известен, блестяще и по-новому играл в театре на Таганке самую главную роль мировой драматургии роль принца Гамлета. И когда появились песни, можно было нередко слышать, какой Высоцкий? Тот самый? Да, конечно. Как Гамлет, он не шел ни на какие компромиссы. Как Гамлет умер молодым. Давайте его еще послушаем.
Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блин!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком. И, удивляясь, пули удалял, а я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему, кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось согнуться, и я-то воевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Да, Владимир Высоцкий. 26 января 1943 года, 60 лет назад, в саратовской тюрьме скончался крупнейший в России ученый-биолог, академик Николай Иванович Вавилов, основоположник современного учения о биологических основах селекции и о центрах происхождения культурных растений, первый президент Академии сельскохозяйственных наук. Его погубил самоуверенный невежда, одесский агроном Трофим Лысенко, выступивший со своими дикими теориями об отсутствии генов, о наследовании приобретенных при жизни признаков, о превращениях одних видов растений и животных в другие. Он обещал громадные урожаи путем яровизации, превращения плодородной озимой пшеницы в яровую. Нес какой-то бред о своем якобы марксистском подходе к биологии, и кремлевские невежды ему поверили. А так как Вавилов не желал ничего этого слышать, лысенковцы, была такая свора, написали донос, что Вавилов вредитель, что он рекомендует засевать аэродромы непригодными для этого травами и тем самым подрывает оборонную мощь страны. 6 августа 1940 года Вавилова арестовали прямо на поле. В тот день он успел открыть новый вид дикой пшеницы полбы и заморили в тюрьме. 27 января 1973 года, 30 лет назад, в Париже было подписано соглашение между Северным Вьетнамом, Южным Вьетнамом и Соединенными Штатами о прекращении войны. Американские войска были немедленно выведены из Вьетнама, и 17-я параллель объявлена демилитаризованной зоной между Югом и Севером. Но не понимали американцы, с кем дело имеют. В январе 1975 года 20 северо-вьетнамских дивизий внезапно перешли в наступление на юг прямо через демилитаризованную зону, разбили южно-вьетнамские войска, захватили Сайгон и установили во всей стране власть Компартии Вьетнама. 28 января 1853 года, 150 лет назад, в Гаване родился Хосе Марти, литератор и борец за независимость Кубы от испанского владычества. Уже в 16 лет он начал издавать газету «La Patria Libre», то есть «Свободное Отечество». Пламенные статьи Хосе Марти и его стихи начали появляться в аргентинской газете «La Nación», и он стал известен по всей Латинской Америке. Его дважды высылали с Кубы. После второй высылки он обосновался в Нью-Йорке, собрал своих сторонников и 11 апреля 1895 года высадился на остров с вооруженным отрядом. Похоже на что-то? Конечно, похоже. Через полвека с небольшим, как мы знаем, тоже проделал Фидель Кастро, считающий себя наследником Марти. Через месяц после высадки в бою с испанскими войсками Хосе Марти был убит. Но испанцы ушли с Кубы только через 7 лет после его смерти. 30 января 1933 года, 70 лет назад, Адольф Гитлер формально представил президенту Гинденбургу состав своего правительства. Нацистская партия Гитлера получила на выборах миллионы голосов, но абсолютного большинства все же не имела. И тогда канцлер Германии фон Папен решил, что будет лучше всего передать его пост Гитлеру, оставаясь вице-канцлером. В правительстве кроме Гитлера было еще только два нациста – Геринг и Фрик. Так что и президент, лично не выносивший Гитлера, и фон Папен думали, что Гитлер будет послушным деятелем в их руках. Если бы они знали, если бы предвидели. 30 января 1948 года, 55 лет назад, индусский фанатик-националист убил Мохандаса Карамчанда Ганди, прозванного Махатма, то есть великодушный. Ганди получил юридическое образование в Англии, потом 20 лет жил в Южной Африке, выступая адвокатом по делам индийского меньшинства в стране. Но вернулся в Индию и в 30-м году возглавил грандиозный соляной марш против британского налога на соль. Он стал во главе партии «Индийский национальный конгресс» и, провозгласив ненасильственное сопротивление, добился в 47-м году автономии Индии. Независимость Индия получила, увы, после его гибели в 50-м. Махатму Ганди считают отцом Индии. Британцы, которым он много лет сопротивлялся, поставили ему памятник в Лондоне. Вот недалеко как раз от Блокхауса. 31 января 1933 года, 70 лет назад, скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Голдсуорси. С 1906 по 1928 год он писал романы и вставные, как он их называл, интерлюдии об одной семье, которой дал фамилию Форсайт. Эти романы собственник сдается в наем в петле «Белая обезьяна», «Серебряная ложка» и «Лебединая песня». Весь цикл сага о Форсайтах получил всемирное распространение и был замечательно переведен на русский язык. Во студенчестве мы зачитывали сагу до дыр часто на лекциях. А потом, я, кажется, уже однажды говорил об этом, Голдсуорси в какой-то степени спас меня. В 47-м году, попав в штрафную камеру с малоприятными уголовниками, я стал рассказывать романы саги один за другим. И меня не обижали, а даже прозвали Ленчик-романист. Вот она, сила литературы-то.
Так вас еще и подкармливали, наверное.
Да и бывало и это.
И только как всегда нет пророка в своем отечестве. Я как раз сегодня... в своем благотворительном магазине, значит, трудясь, нашла том, что очень редко здесь можно найти, всех пьес Голдсуорси. Я, наверное, один из немногих людей, которые читали его пьесы, и пьесы у него очень неплохие. Но здесь их, в общем, очень плохо знают и редко ставят. И я спросила свою коллегу, девочку, которая сейчас делает мастера, так сказать, вторую степень, да, кандидатскую диссертацию, грубо говоря, по нашему понятию, вещать, она ни одной строчки Голдсуорси не читала. Ну, хорошая, образованная девочка.
Ну, вот так это. Он же здесь очень не очень считается.
Хотя только что был классиком. Опять второй сериал по саге телевизионной.
Все же они его не считают самым лучшим своим проектом.
Ну, он не самый лучший, безусловно, он где-то там полуторного ряда, но все равно совсем уже не знает.
Да-да. Но я думаю, вообще что... прекрасный писатель, я его очень люблю. Но... Да.
Надо еще Высоцкого одну песню. «Письмо другу из Парижа». В завершении рубрики Леонида Владимировича.
Ну, давайте.
Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу. И то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокноте к впечатлениям вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Строка, которую я часто цитирую, разъезжая по заграницам.
Да.
Леонид Ильич, мы беседовали с нашим корреспондентом Андреем Куликом, который живет в Свердловске.
Да, не в Свердловске, а в Екатеринбурге он живет. Но, вы знаете, Урал сегодня наша сквозная тема, потому что уже давно Андрей Павлович, да и другие наши читатели шлют нам очень хороший, очень смешной юмористический журнал екатеринбургский, который называется «Красная бурда». Я хочу сказать, что вот как раз совсем несколько дней назад вновь прорезался еще один уралец, наш старый знакомый Гоша Беляев, который живет...
В Первоуральске. В Первоуральске
он живет. Он живет в Североуральске. Угу. В Североуральске, не в Первоуральске. Североуральск — это тоже моя как бы территория, потому что я там, извиняюсь, в лагерях сидел. Вот. На Субре, который, к моему удивлению, Субр, Североуральские бокситовые рудники, оказывается, так и называется до сих пор. Так вот, я хотел бы приветствовать Гошу Беляева, который почему-то целый год нам не писал, и почитать в его честь и в честь Кулика, и для наших слушателей вот эти вот короткие вещи из бурды. Вот целая страница, которая называется «За всеобщую нализацию». «За стоящие на столе бутылки, чтобы им пусто было». «За мирную скатерть над головой». «Чтобы буржуйские наймиты нам простили все кредиты». «За тещину кругосветку». Ну, затем у них есть советы покупателям. Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от поддельных, бросьте их со всей силы на бетонный пол салона магазина. Если статьи настоящие, продавец должен тут же умереть от разрыва сердца. Танк, купленный непосредственно в полку, а не на базаре, будет стоить вам дешевле, а ездить дольше и быстрее. Покупая письменный стол, не поленитесь пересчитать ножки. Их должно быть ровно 4. У дорогих столов ножки, к тому же, должны быть примерно одинаковой длины. Если ножки у стола все-таки разной длины, под короткую продавцы должны подсунуть сложенный в четверо чек. Еще много-много-много. Новые успехи российских пограничников. На дно родного Японского моря отправлены еще 4 рыболовецких шхуны, 1 яхта и 2 браконьерских лайнера. И это не считая нескольких сотен одиночных пловцов-браконьеров.
Я встречался летом с Андреем. Я просто дам возможность перелистнуть спокойно. Я говорю, что мы часто читаем выдержки из «Красной бурды». Я говорю, кто же это все сочиняет? Потому что шутки
есть
сочиняют.
Список.
Сочинять шутки довольно трудно. Он говорит, есть, говорит, группа очень мрачных людей, с которыми я встречаюсь на лестничной площадке.
Есть
Они список. Рядом с редакцией. Там
вот советы водителям. Водитель должен вести деньги для сотрудника ГИБДД со скоростью не менее 60 км в час. Выйдя из машины, водитель должен подойти четким строевым шагом к инспектору ГИБДД, приложить руку к кошельку и отрапортовать. Иван Иванов, стаж 4 года, нарушение скоростного режима от 50 до 200 рублей. В случае, если сотрудников ГИБДД двое и более, штраф увеличивается вдвое и более. В этом случае водитель не должен ставить сотрудников ГИБДД в неудобное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Инспекторы не обязаны искать, где разменять деньги. Сообщение такие новости. Билл Гейтс уже не является самым богатым человеком в мире. Об этом заявил неизвестный в маске, ограбивший один из нью-йоркских банков. Вчера около 11 часов экскурсовод Мухаммед Хунова захватил автобус с туристами и 4 часа удерживала их в заложниках, рассказывая несчастным историю родного края. Под покровом ночи воры проникли в квартиру безработного Икс. Если бы не сторожевая собака Ша, преступникам совсем нечем было бы поживиться. Ну и в заключение пара объявлений. Вот тут предлагаются бесшумные дверные звонки. На тот случай, если вы дома, но не хотите, чтобы вас беспокоили. Затем, значит, такие объявления. «Вышлите мне 5000 рублей и конверт с обратным адресом. Обязательно приложите записку. Что бы вы хотели получить за эти деньги?» Ну и так далее. Это можно читать и читать. Это не все одинаково удачно, но, как правило, всегда смешно.
Спасибо, Леонид Владимирович. У нас, как вы знаете, господа, есть веб-сайт seva.ru, где сложен большой аудиоархив. Так уж получилось, что аудиоархив физически расположен где-то в районе Тамбова. Занимается аудиоархивом Александр Ковалев. В будущем месяце, в течение ближайших 5-6 недель, я сегодня разговаривал с Сергеем Панцирем, весь аудиоархив переезжает физически на другой сервер, в Москву, и будет слышно, и скачиваться будет значительно лучше. Но вот что сам Александр Ковалев пишет в ответ на многочисленные жалобы и нарекания. Дамы и господа, все проблемы с архивом связаны с тем, что он работает, скажем так, в полуподпольном режиме. То есть основная задача – как можно меньше мешать доступу в интернет пользователям организации, где расположен архив. Физический канал, по которому сервер с архивом связан с провайдером интернетом, 64 килобита в секунду, что, учитывая количество желающих, не густо. Поэтому установлено жесткое ограничение. Одновременно с одного IP можно скачивать только один звуковой файл. Ну и так далее, и так далее. И он пишет, что я надеюсь на решение всех проблем после физического объединения архива «Сева.ру» с переездом его в Москву. Но мне Пантер сказал, что уже на компакт-дисках, которая целая пачка, все это, весь уже архив уложен.
И надо сказать еще, что очень важно, что Александр Ковалев начал эту работу совершенно бескорыстно.
Так все они работают бескорыстно.
А Пантер... Начал и продолжает.
А Пантер... Начал и продолжает. Вот совершенно
там не он один, там их человека 4. А Панцирев еще и платить теперь должен, потому что они сервер снимают в Москве и из своих, так сказать,
средств. То есть, можно сказать, просто занимается благотворительностью.
Ну да, да, да.
Ну да, в нашу пользу.
Естественно.
По поводу того, что у нас какие-то сокращения, я вынужден был сказать, потому что я не знал, что будет. У меня музыкальная передача, я с Нового года работаю сейчас бесплатно. Но это не важно. Что говорить, да, что происходит на World Service, пишет Виталий Шевченко. Джона Пила не выгнали, и за это спасибо. Был такой-то диск-жокей, и до сих пор есть. Конечно, всемирная служба уже не та. Теперь ее задача штамповать новости, догнать и перегнать CNN. Кто видел BBC World, знает, что из этого вышло. Я смотрел на Вергинок в BBC World.
Я не согласна. BBC World все равно лучше CNN.
Лучше.
Гораздо.
Да, по тональности.
Даже как и Sky.
Просто но очень замедленно там.
Он, да. Когда война, так CNN, конечно, он всех перегрызет. Но все-таки вот если просто смотреть, то, конечно, CNN вообще просто... Я не могу выдерживать того, что каждые 7 минут они начинают себя расхваливать. BBC это тоже уже начало делать, но, слава богу, еще меньше.
Но мы американское телевидение, мы пытались смотреть его на островах.
Невозможно.
С европейской психологией это делать невозможно.
Это совсем другое дело. Только, господа, позвольте мне тоже попробовать, значит, поконкурировать с CNN и рассказать вам последнюю новость. Значит, последняя новость из голландского города Виканзе, где проходит сильнейший международный турнир, такова, что перед последним туром который состоится завтра, который состоится в воскресенье, скажу так, для наших слушателей, ведет с 8 очками Вишванатан Ананд из Индии. Но за ним с разрывом в 0.5 очка, то есть еще с возможностью догнать, идет замечательная шахматистка Юдит Полгар, про которую в пресс-центре, я только что вернулся сегодня из Голландии, в пресс-центре было сказано, что хватит уже нажимать на тот факт, что она женщина. Надо просто рапортовать. Гроссмейстер Полгар идет без поражений. Она идет без поражений в таком турнире, каких по силе еще не бывало.
Я правильно помню, их было 3 сестры в начале.
3 было Полка, и есть.
Правильно? И они есть все, так сказать...
София и Жужа, да. Они все играют в шахматы.
Нет, я знаешь, нет, но вот они все, так сказать, уже достигают самых высоких высот?
Нет. Они очень высокие. Да, Жужа по женщинам там чемпион мира даже. Но Юдит Полгар... Это совершенно выдающаяся, блистательная шахматистка, и таких еще не бывало на свете. Вот она, гроссмейстер Полгар, и забудем о том, что она женщина. Вот она еще в воскресенье победит в этом турнире. Это будет вообще уж... Сегодня, кстати, в субботу, она играла не с кем-нибудь, а именно с Анандом, с лидером, и сыграла в ничью. Одолеть ее он не смог.
А все почему? Потому что папа начал детей учить шахматам с 2 лет.
Совершенно верно.
А из какой страны?
Венгрия.
Венгрия.
Да. И папа венгр вот решил, вот как только они вообще встали из колыбели, вот он их начал учить шахматам. И вот результат.
Да, по поводу талантов и поклонников. Я летом тут ездил по городам и весям. Я еще письмо, так сказать... Нервно, но я думаю, его не найду. Короче, люди благодарят за проделанную работу и так далее. И по этому поводу, да, огромное спасибо за ваш колоссальный труд в последнем проекте. Выбрали достойных талантов.
Это вы как CNN.
Да.
Вот именно. Нет,
это у меня, Лен Ильич, связка со следующей музыкой. Мы заканчиваем на музыке. И из Казани девушка поет джазовую песню про деревья. Мы ей прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Раз, дерево, два, дерево, три дерева. Я уже себе не верю. Я пою о том, как я искаю, где ты. За раз, дерево, два, дерево, три. Пять дерево, шесть дерево, семь дерево. Скоро будет все проверено. Я спою о том, как я держала пари. Под раз деревом, два деревом, три. Над узкой речкой встала зарево, пою варево, бросая полынь лебеду. Ты от меня сбежал, но я тебя найду. Раз, логово, два, логово, три, логово. Я уже сыта предлогами. Мне нужно точно знать, где нынче будет мой дом. Он в том, а может быть, в том, или он в том.